Здравствуйте, добрый вечер всем. Мы с вами на YouTube-канале День 7, и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Мы с вами говорим о Евангелии, о Христе, о нашей вере и о любви, которую мы можем и должны принести в этот мир и каким-то образом этот мир собою и своей верой, и своей любовью, и своим упованием осветить и преобразить. Сегодняшний наш эфир я хотел бы посвятить проблемам таинства причащения святых Христовых тайн, таинства Евхаристии, подготовки к этому таинству и тем проблемам, с которыми сегодня сталкиваются наши верующие, когда они желают принять участие в литургии, принять участие в таинстве Евхаристии. Но прежде чем мы начнем наш сегодняшний разговор, как всегда, вначале я делаю некоторые объявления. Прежде всего, объявление о том, что свои вопросы вы можете мне посылать на адрес моей электронной почты, который указан в описании нашего канала. Также на этот адрес электронной почты вы можете писать свои личные письма, и я стараюсь на каждое письмо отвечать, либо это в эфире происходит, либо я отвечаю это в частной переписке, если дело касается личной проблемы. Также на нашем канале вы найдете виртуальные кошельки в описании нашего канала, по которым вы можете материально поддержать наши эфиры и подготовку наших каналов. За это мы вам всем очень и очень благодарны. Вся наша команда благодарит вас. И надо сказать, что наш канал выходит именно благодаря вашей финансовой поддержке, вашим донатам. Это всегда добровольная поддержка. У нас нет никаких других источников нашего финансирования, нет никаких спонсоров, которые бы помогали нашему каналу в развитии. И поэтому мы имеем то, что мы имеем на сегодняшний день. Иногда у нас бывают проблемы со звуком, иногда у нас бывают какие-то другие проблемы технические, но мы надеемся со временем улучшать качество наших программ и делать их все более и более интересными, в том числе благодаря вашей помощи. Вот, и я еще раз хочу сказать, что вы можете посылать имена своих близких тоже на адрес электронной почты, и я обещаю за всех молиться. Еще несколько объявлений. Ну, прежде всего, это связано с тем, что наш YouTube работает часто с замедлением, и вообще нас пугают тем, что этот YouTube скоро закроет совсем. Вот, надеюсь, этого не случится. Но, тем не менее, мы подготовили выпуск наших программ и на других площадках. Это Boosty и Dzen, на которые вы можете подписаться. Там не нужен никакой VPN, там это можно смотреть в хорошем качестве, спокойно совершенно. И все наши программы выкладываются на моем телеграм-канале, который называется «Священник Алексей Уминский». Подпишитесь на наш телеграм-канал, и вы сможете через телеграм-канал заходить на все наши выпуски и смотреть их без всяких проблем. Вот. Я надеюсь, что наш сегодняшний эфир также пройдет без каких-либо проблем. Мой друг из Петербурга, священник, протоиерей Александр Степанов, который является ведущим радио «Град Петров», просил меня тоже сделать одно объявление касательно его радиоподкастов на радио «Град Петров». Итак, существует сайт «Радио «Град Петров». Надо сказать, что это прекрасное радио, в котором я неоднократно принимал участие. И вот этот сайт «Града Петрова» дает возможность прослушивания огромного архива программ радио, созданного за 25 лет его существования. Это самые разнообразные передачи и циклы лекций по Священному Писанию. Можно слушать онлайн, с компьютера или с телефона. Значительная часть архива доступна бесплатно. Часть архива по подписке. Адрес shop.grad-petrov.ru или просто набрать в поисковике подкасты «Град Петров». И вам доступна огромная информация, совершенно замечательная, с лекциями, в том числе таких прекрасных профессоров Санкт-Петербургской духовной академии, как архимандрит Януарий Ивлиев, на которого я часто ссылаюсь, такой замечательный библеист, замечательный ученый, богослов. Это в том числе беседы отца Георгия Митрофанова и многих других прекрасных священников, профессоров Санкт-Петербургской духовной академии. Это беседы о культуре, о искусстве, о музыке, о истории. Там совершенно широкий очень широкие темы и очень интересные темы, которые вы можете для себя найти. Итак, сейчас мы уже начинаем наш эфир, простите за такую задержку, это так бывает иногда, но вот сегодня мы говорим о причастии святых тайн Христовых и о том, как к этому готовиться, как в этом участвовать. Вот несколько лет назад в Русской Православной Церкви даже был издан специальный документ о участии верных в Евхаристии. Я думаю, что неплохо каждому с ним ознакомиться, его легко найти в сети. Тем не менее, этот документ, по моему мнению, совершенно недостаточный, очень осторожный и, скорее, такой рекомендательный. Там, в общем, описаны некоторые истории становления практик причастия и говорится о том, как вот сегодня обычно люди готовятся к причастию. Но что хорошо в этом документе? Этот документ помогает, позволяет очень широко рассматривать возможность подготовки к причастию святых Христовых тайн в зависимости от состояния человека. В том числе там делаются достаточно серьезные послабления для больных людей, для людей, больных диабетом, которым позволяется причащаться не натощак, например. Да? Там говорится о том, как могут причащаться беременные женщины. Вот, и какая для них существует подготовка. То есть в том смысле, что они не должны даже соблюдать долгого евхаристического поста в каких-то случаях. Вот, там говорится о том, что исповедь перед причастием тоже не является совершенно жесткой, узаконенной практикой. И что сам мирянин вместе в согласовании с своим духовным отцом, со священником, может выбрать разную практику и разную чистоту исповеди перед причастием святых Христовых тайн. Но в начале письмо, которое является поводом для сегодняшней программы. «Здравствуйте, отец Алексей. Пишу, чтобы выговориться и, если возможно, получить от вас утешение. Сегодня на литургии произошел какой-то ужас. Начну с небольшой предыстории. Еще в 2020-2021 годах, на этапе моего прихода сознательно в церковь, я был вынужден редко причащаться, раз в несколько месяцев, из-за чрезмерной нагрузки в плане подготовки к причастию. Для меня это было испытание, поэтому редко принимал участие в таинстве. Потом, слава Богу, нашлись хорошие священники, которые точнее объяснили смысл причастия и необязательность исполнения ряда строгих правил подготовки, которые я имел. Но страх, что много где все равно, три канона и остальные формальности требуются, меня настораживал. Еще раз, наверное, тут несколько коряво написано предложение. Что страх, что все равно существует три канона и какие-то остальные формальные правила, все-таки человека пугает, настораживает. Постепенно мы с женой переходили в здоровые отношения с Богом, но сегодня на литургии было очень много людей на исповедь. А так получилось, что вместо трех батюшек, как обычно, служил только один, и он настоятель. И он литургии служил и параллельно исповедовал. Видимо, он был раздражительный из-за этого фактора. На исповеди я сказал, предложил батюшке, чтобы я не называл грехи, так как я ничего особо тяжелого не совершил. И я еще это предложил, чтобы не задерживать процесс, так как уже нужно было начинать причастие. А за мной были еще люди. На что батюшка в гневе сказал, что грехи нужно называть не ему, а Богу. А в итоге мне все-таки пришлось формально перечислить какие-то высосанные из пальца грехи. Ну, по крайней мере, большинство из них было именно такие. А еще получил гневный комментарий, что я накануне не был на всеношной. Отец Алексей, у меня сейчас трудный период в жизни. Я прохожу психотерапию от психического расстройства, которое забирает много сил. Жена тоже лечится от очень трудного расстройства личности. Сами по себе эти заболевания отнимают силы, так как мы еще студенты очной формы обучения. Нам нужно и учиться, и работать, чтобы оплачивать терапию, которая стоит далеко не 500 рублей за сеанс, а гораздо дороже. И в выходные, в частности, в субботу вечером. Просто хочется по-человечески полежать и отдохнуть после сложной недели. Очень обидно получать такую, как мне кажется, клевету. До моей жены тоже прикопались. А что она читает перед причастием, спросили. А про ее отсутствие на всеночном бдении батюшка сказал. Всеночное бдение для кого? Для батюшки. Слава Богу, что он в итоге все равно нас благословил на причастие. Непонятно, почему я должен отчитываться, что я сделал и почему и имею именно такую подготовку к причастию. После этой истории я чуть не ушел из храма домой, так как было неприятно там находиться. Хотя искренне считаю, что церковь – это то место, где человеку должно быть хорошо. Но потом все равно дождался причастия. Жена вышла из храма, чтобы там проплакаться. У нее и так сейчас духовный кризис, что она не может принять любовь Бога. И поэтому тоже у нее возникал соблазн отложить причастие. А эта ситуация только надавила на больную точку. Слава Богу, что она потом все равно, а тоже, как и я, подошла к чаше. Очень неприятно было слушать проповедь, когда батюшка говорил про любовь Бога к нам, про радость. Как можно испытать радость после такого? Ведь после таких историй приходят мысли, что вдруг надо ужесточить свою практику, подготовку, как будто было в 20-х годах. Вдруг надо все равно через силу заставлять ходить на всеночную даже после трудной недели. Вообще после таких историй усиливается страх, голос критика и теряется здоровая и мирная связь с Богом. Спасибо, что прочитали. Вот такой крик о помощи, в общем-то. И на самом деле читать подобные письма и отвечать на подобные вопросы мне, священнику, непросто, но в том смысле, что я переживаю за каждого человека, который испытывает вот такое насилие над своей личностью, по-другому я назвать не могу, это настоящее насилие над человеческой личностью, причем в тот самый момент, когда человек идет именно к Богу, не к священнику, который почему-то считает себя контролером всех людей, которые пришли в храм, а именно к Богу, потому что именно Бог призывает человека причащаться на каждой литургии. «Приимите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, во оставление грехов. Пейте от этой чаши все, сия есть кровь моя нового завета, которая за вас и за многих изливается во оставление грехов». И далее слово Евангелия, что не здоровые имеют нужду во враче, а больные. И вот когда священники ставят перед любым христианином вот это вот заслон, этот заслон, этот шлагбаум, как будто исповедь – это какой-то контрольно-пропускной пункт, как будто это паспортный контроль, как будто это таможня, на которой на тебя смотрят, что ты какой-то преступник и контрабандист, который ты хочешь как-то проникнуть во святая святых каким-то шпионским или каким-то преступным образом. Нет, надо всех просмотреть, как будто священник – это пограничник. Никто не пройдет, враг не пройдет. А исповедь? Ну как же так? Ты же не можешь причащаться без исповеди. Хотя Христос ясно говорит, что не здоровые имеют врачи нужду, а больные. То есть ты сначала, прежде чем идти к врачу, должен исцелиться. Вот смысл, который вылагается в подготовку к святым тайнам через такое формальное вычитывание этих длиннющих правил и через формальный пост, и через формальное причастие, и через формальную исповедь. То есть ты должен быть совершенно хорошим, чистым и безгрешным. И только тогда ты можешь причащаться. Но разве так речь идет о нашей подготовке к причастию? Разве в принципе человек может быть безгрешным? Разве, с одной стороны, да, а разве христианин, который желает причащаться святых Христовых тайн, который старается в своей жизни жить по Евангелию, который каждый день проверяет свою совесть, который каждый день обращается к Богу с молитвой, ну, потому что он христианин, но каждый христианин каждый день христианин. Почему он должен быть каким-то особенным грешником? Почему его все время надо проверять на грехи? А вдруг ты согрешил? А что, сам человек не может проверить свою совесть? А что, сам человек не может понять, насколько глубоко он сейчас находится в состоянии либо греха, либо злости, либо лукавства, либо наоборот, у него, в общем, нормальное христианское состояние. Ведь об этом и говорит Иоанн Богослов в своем соборном послании, о том, что есть грехи к смерти. И вот эти грехи к смерти, они совершенно недопустимы. Но мы христиане, люди, которые ходим в храм, откуда у нас могут быть смертные грехи? Ну, если у христианина есть смертные грехи, и он с ними преспокойно живет, то он, наверное, не христианин. Если у христианина есть смертный грех, и он это понимает, то он не пойдет причащаться. Потому что он прекрасно понимает, что этот смертный грех не даст ему возможность соединиться со Христом, который знает его внутреннее духовное состояние. И прежде чем он будет думать о причащении святых Христовых тайн, он прежде всего подумает о том, как ему очистить свое сердце от того греха, который является для него смертью и разлучением со Христом. Потому что грех уже разлучил человека со Христом. И поэтому исповедь, она дается нам для того, чтобы мы примирились со Христом и с ближним. И в этом смысле единственным грехом, который не дает человеку возможности подойти к чаше с чистой совестью, может являться только вражда, только ненависть. И об этом нам говорят в молитве пред святым причащением. «Примирися тебя опечалившим». Прежде причастия, страшные жертвы, животворящего тела владычни, человече, примирися с теми, кто тебя опечалил, и только потом уже таинственное брашно ешь. Вот оно условие. Примирение, мир с ближними. И об этом говорит нам Священное Писание Нового Завета, Евангелие, говорит, что Христос говорит в Нагорной проповеди. Ты когда идешь к жертвеннику приносить свой дар Богу, а дар это и есть Евхаристия, благой дар. Когда ты идешь к Евхаристии и вспомнишь, что ты с кем-то поссорился, я сейчас своими словами пересказываю эту часть Нагорной проповеди, вернись, помирись, и только-то после этого иди со своим даром к Богу. Твоя от твоих, тебе приносящий за всех и за вся. Вот только после этого. Но перечислять бесконечно, что тут я не дочитал, тут я не допостился, тут я раздразился, тут я это самое не то слово сказал, тут я унывал, тут у меня были сам. Ну что это такое? Это что, исповедь? Какое это имеет отношение к исповеди вообще? Это не исповедь, это формальность, это, я бы сказал, такая подмена таинства. И вот когда священники требуют от других того, чего не делают сами, вот я бы напомнил этим священникам слова Христа, обращенные к фарисеям. На других вы налагаете бремена неудобоносимые, а сами пальцем не шевелите. Почему так говорю? Ну, потому что сами священники не исповедуются перед тем, как они служат Евхаристию и сами причащаются святых Христовых. Для священников Московской епархии установлено только два обязательных дня для исповеди, епархиальной исповеди. Это не значит, что священники в другие дни не исповедуются. Многие священники исповедуются часто, у них есть свои духовники, и это их собственная личная практика. Но исповедь священника никогда не связана с его служением Евхаристии, потому что священник служит каждое воскресенье, а иногда и чаще, на неделе несколько раз. А вот исповедуется он время от времени. И эта исповедь никак не привязана к Евхаристии. Никак не привязана. И задается вопрос, а почему, собственно говоря, такой двойной стандарт? А что, священник какой-то другой христианин? А что, у священника какая-то другая духовная жизнь? А что, у священника нет повседневных грехов? А что, священник, который так себя повел по отношению к двум молодым людям, которые испытывают стресс, которые находятся в тяжелейшем психологическом состоянии, довел до слез, а потом говорил проповедь о любви. И после этого спокойненько причащался, без исповеди, без всякой. Это как? Это нормально? Кто в суд его осуждения тогда причащает? Я не осуждаю этого священника, поверьте, я сам такой же. Я сам такой же, я сам человек, который может быть раздражительным, который не сдерживает себя, который, ну, священники очень много трудятся, поверьте мне. Вот когда одному священнику дается такой тяжелый день, когда он один должен и служить, и исповедовать, он, конечно, это очень тяжело выдержать. Ну и поэтому, конечно, совершенно нелепость, представляете, идет литургия, и человек, священник, вместо того, чтобы служить литургию, он из состояния ревности, из какого-то ошибочного понимания своего места, что он должен всех проверить, всех проконтролировать и думать, что это благо. Он искренне так думает, но он не выдерживает. Он тоже человек, у него тоже есть свои слабости, у него тоже есть свои немощи. Но в этом-то смысле, что Евангелие нам говорит, что мы должны носить немощи друг друга, понимать, что всем тяжело, и быть снисходительными друг к другу. Не возлагать бремена, неудобно носимые, на других. Потому что священник, еще раз хочу сказать, это вот это, ну, просто действительно правда. Ну, а священники сами не выполняют того, что требуют других. Ну, потому что это невозможно священнику, который служит литургию регулярно, поститься 5 дней перед Евхаристией, вычитывать по нескольку раз на неделе 3 канона и длинные причастные правила. Невыносимые. И они, не священники, так не делают в своем большинстве. Наверное, есть какие-то очень усердные и очень такие вот, ну, люди, которые живут в монастырях, у которых так очень все дисциплинированно, организовано. Но они тогда просто ничем другим не занимаются. Надо целыми днями вычитывать правила и служить литургию. Это значит, что у них не должно быть ни семьи, ни детей, никаких других обязанностей. Они не должны ездить в больницы, в хосписы, заниматься бездомными, помогать заключенным, вести какое-то миссионерство. У них на это просто не хватит на кого времени. И это бессмысленно, бессмысленно вычитывать одно и то же, из раза в раз, изо дня в день, одни и те же слова, они потом, просто ты в них ничего не понимаешь, они вдруг идут, как абсолютная, бессмысленная такая жвачка из молитвослова. Простите за такое сравнение, я не хочу никого в данном случае обидеть. Но священники не готовится так к литургии, как они требуют подготовиться к литургии других. И это понятно почему. Потому что для священника Евхаристия – это его жизнь. И она для него должна быть совершенно естественной. И она абсолютно органично входит в его жизнь. А почему-то для мирян так повелось, что Евхаристия стала делом частным, личным, лично его освящающим, потому что само понимание Евхаристии как общего дела, как богослужение, которое соединяет каждого христианина не только с Богом, но и друг с другом в общине христиан, в христианской семье, давно ушло из жизни. И церковь в понимании христиан давно перестала быть семьей, давно перестала быть организмом любви, о котором говорил Алексей Хомяков. А превратилась в место, где таинства церкви подаются верному для его личного освящения. То есть церковь вместо жизненного пространства, вместо семьи превратилась в функцию. Я еще раз хочу подчеркнуть это слово, что церковь превратилась в функцию. Что это значит? Что это значит, что мы все пользуемся церковью для спасения души. Звучит вроде правильно, да? Церковь для спасения души. И поэтому я прихожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, молюсь Богу, исполняю все, что необходимо, делаю добрые дела, живу по заповедям. То есть, как вот я в одном из эфиров недавних сказал, что выполняю условия спасения. И все ли я условия спасения выполнил? Говорит юноша Христу. А Христос говорит, да брось ты все это. И просто иди за мной. Забудь, раздай нищим. И тогда уже можешь идти со мной свободно. без всяких условий спасения. Так вот, церковь превратилась в место, где мы выполняем условия нашего спасения. А священники превратились в контролеров, которые следят за тем, чтобы все условия спасения были правильно выполнены по некой такой сложившейся традиционной дисциплине. И тогда получается, что исповедь – это функция, которой мы пользуемся. Исповедь нужна для того, чтобы очистить себя от греха. И, конечно же, тогда получается, что исповедь – это примерно как в душ сходить, зубы почистить. И иногда священники на исповеди спрашивают: «Ну ты же каждый день умываешься, ты же каждый день зубы чистишь, да? Ну и поэтому исповедуйся, это тоже. Это как зубы почистить, это как лицо умыть, вот, это типа такое, это как зарядку сделать». Нет, это не как зубы почистить. Это другим человеком стать, это поменять себя, это измениться для Бога, это открыться для Него, это долгий путь, это не то, чтобы каждую неделю вытаскивать из себя вошек, понимаете? Как много вошек я сегодня из себя вытащил, как много там блох я себя... Нет, грехи – это не блохи. То есть, они, конечно, мелкие грехи, они повторяются, и мы от них мучаемся, и мы не знаем, как от них избавиться, и мы думаем, что если мы будем их на каждой исповеди перечислять, то мы от этого они от нас уйдут. И мы вдруг с удивлением понимаем, что нет, никуда они от нас не уходят. Они уходят от нас тогда, когда сами мы изменяемся. Они просто уходят. Ну, знаете, как вот ветром там, сдувает их и все, потому что мы выходим на чистое пространство и становимся перед Богом. Вот так уходят эти мелкие грехи. А исповедь, покаяние, когда Христос говорит: «Покайтесь, приблизилось Царствие Небесное», это Он не говорит о том, что давайте, дорогие прихожане, братья и сестры, каждую неделю приходить на исповедь и рассказывать о себе подробно, что вы там натворили, кому что сказали, какой помысел пришел вам на ум. В этом речь не идет. И вообще христиане никогда не знали такую исповедь в первые века апостольские. И вообще они исповедовались один раз в жизни перед крещением, потому что для них начиналась тогда совершенно новая жизнь. И следующие формы покаяния для христиан совершались только если вдруг случалось что-то невообразимое. Ну, например, во время гонений они отрекались от Христа из-за того, что теряли мужество, потому что не всякому дано вытерпеть те пытки, которые применяли к ним язычники, в том числе угроза смерти. Ну, или какие-то другие страшные вещи, о которых пишет апостол Павел в первой христианской общине, как какой-то страшный блуд, или грабеж, или убийство. Ну, то есть, когда христианин, став христианином, на самом деле не стал христианином, а только сделал вид, что он христианин, подобно тому, как Сипфора и кто там еще, вот герои пятой главы книги Деяний, Анания и Сипфора, вот, которые сделали вид, что они христиане. Под видом христиан пришли в церковь, но не стали христианами. Так вот, не может быть исповедь функцией, и причастие тоже не может быть функцией. Мы не можем использовать причастие для спасения души. Мы не можем так занижать величайшее таинство тела и крови Христовых для того, чтобы думать, что вот мы сейчас причастимся, и нам станет хорошо. А для того, чтобы причаститься правильно, ведь какое еще? Ведь причастие существует для христианина как некая угроза того, что ты можешь неправильно причаститься. То есть совершенно магическая мысль, которая входит в голову человеку. И для того, чтобы избежать угрозы суда и осуждения, человек предпринимает некие магические шаги. Это магические шаги, когда человек ради этого вычитывает правила, когда он ради этого идет на исповедь, и когда он ради этого осуществляет евхаристический пост, а потом проверяет себя, есть благодать или нет благодати. И не дай Бог, если вдруг человек после причастия почувствует себя как-то не так, вдруг плохо ему станет, или вдруг на него нападет какое-то искушение: «Ой, ой, я не так причастилась! Ой, ой, я не так причастился. Что я сделал не так?» Человек думает: что-то я, может, на исповеди не сказал. Что-то, может быть, я еще чего-то не сделал, не дочитал. Может быть, что за глупость, слушайте. Ну как же так? Как можно так относиться к причастию? С такой утилитарностью, с таким неверием. Потому что причащение человек воспринимает как свое личное и частное дело. Я подготовлюсь, я причащусь, и мне должно быть хорошо. Ну, хорошо в таком, скажем, ну, духовном смысле слова, да, мне должны проститься грехи. Но в том числе я, если причащусь, то мне и тело должно исцелиться. И потому что считается, что если кто-то заболеет, то надо больному причащаться. Потому что если больной будет причащаться, то он поскорее выздоровеет. Это разве не магизм? Это магизм. Вот. И человек думает, что если он будет причащаться, то и грехи ему будут прощаться, потому что он причащается. Потому что же в оставлении грехов, ну, конечно, в оставлении грехов. Но не в оставлении грехов, а как это мыслится, когда, вот, например, вот человек приходит на исповедь, да, у него написаны грехи на бумажке. Он дает бумажку священнику, или сам прочтет, или священник. Потом священник раз, эту бумажечку разорвет, фу, и нет больше грехов. Ну, примерно так вот. Человек идет в прачечную, несет с собой грязное белье, 3 простыни, 5 наволочек, 2 пододеяльника, 4 рубашки, сорочки, носки и так далее. И записывает в квитанции 3 наволочки, 5 пододеяльников, сдает грязное белье, получает чистое белье. Вот как на исповеди. Сдали свои грехи, разорвали квитанцию, все в порядке. А если что-то вдруг забыли, или что-то как-то не так, то эти грехи нам еще и на исповеди простятся. А еще, может быть, еще простятся во время соборования. Еще вот одна такая магическая совершенно несуразица. Так вот нет. Так вот нет. Человек причащается. Потому что он не может своей жизнь как-то жить без Христа. Потому что в этот момент Христос наполняет его собой. Потому что в этот момент человек открывает себя с готовностью принять евангельское слово и божественную любовь. А евангельское слово и божественная любовь – это, вы знаете, все-таки не конфетка шоколадная. Вот. Это все-таки крест в том числе. Потому что, извините меня, тело, оно распятое, а кровь, она пролитая. И вот когда мы вкушаем распятое тело, и пролитую Христову кровь, мы именно Его креста причащаемся, Его смерти причащаемся, Его схождению в ад причащаемся, Его воскресению причащаемся, Его вознесению причащаемся, второму и славному Его пришествию причащаемся и вечной жизни наполняемся. И это совершенно не имеет никакого отношения к удобству, к комфорту, к каким-то утилитарным делам, к освящению души и тела, а только к вечной жизни это может иметь отношение. И к готовности христианина жить Христом. Потому что в этот момент человек себя отдает Христу полностью. Потому что сам Христос полностью себя в причастии отдает человеку. И в этом смысле, когда человек наполняется Христом, не частью какой-то, не маленьких благодатью. Знаете, мне нужно только 0,5 кило или 200 грамм благодати, потому что слишком много всего остального мне как-то не очень. Нет, сам Христос. А раз сам Христос, ты посмотри вокруг себя. И в каждом сам Христос. А все люди, которые пришли, каждый за своим, и друг другу неинтересны, и только хотят осветиться, и только хотят получить, и только хотят использовать, да, для спасения души, для хороших целей, но они, это все не так. Нельзя Христа использовать. Нельзя использовать Бога. Нельзя использовать церковь. Нельзя использовать Евхаристию. Нельзя использовать таинство. Нельзя использовать исповедь. Нельзя использовать венчание. Нельзя использовать таинство. Нельзя использовать церковь. Нельзя этим пользоваться. В этом нужно и необходимо участвовать, соучаствовать. И Евхаристия – это наше соучастие. И мы соучаствуем вместе с тем же самым священником, который либо допускает кого-то до причастия, либо кого-то не допускает. Потому что он, мы вместе с ним совершенно едины перед чашей. Мы его сомолитвенники, мы его сослужители священника во время Евхаристии, а он просто от нашего имени читает великие слова Евхаристии. Великие слова, в которых звучит так. Нас же всех от единого хлеба и чаши сия причащающихся соедини друг ко другу во единого Духа Святого причастия. Анафора святителя Василия Великого. И поэтому, когда мы приходим на Евхаристию и даже не понимаем смысла происходящего, и даже не знаем молитвы, которые читает священник, потому что нам кажется, что священник там совершает таинство для нас, что он специально в алтаре, закрытыми дверями, за закрытой занавесочкой, читает какие-то специальные молитвы, чтобы потом для нас осуществилось причастие. И получается, что он где-то там, а остальные где-то здесь, и поэтому он делает что-то великое и ужасное, тем, чтобы потом всем дать причастие. И не дай Бог, чтобы кто-то это сделал не так, неправильно, потому что ой-ой-ой-ой, как страшно. И действительно, вот этому страху, этому ужасу учат нас причастные правила. Все молитвы этого причастного правила говорят о том, ой-ой-ой-ой, как же нам страшно, да не в суд и в осуждение, да не в суд и осуждение, да не в суд и в осуждение. Где там хоть слово радости в этих молитвах? Где оно? Почти нет никакой радости, нет никакого упования на Бога, только в маленьких молитвах. Усладил меня си любовью Христе и изменил меня си божественно твоим рачением. Или в каноне, где мы говорим о том, как мы можем радостно соединяться с Христом, хотя мы трава, которую огонь может попалить, но мы как неопалимая купина становимся, причащаясь святых Христовых тайн. Поэтому, ну, все-таки надо понимать, что подготовка к причастию святых Христовых тайн, ну, не может она состоять в вычитывании этих канонов только лишь. Конечно, молитвенная подготовка необходима. Конечно, состояние души христианина, конечно, необходимо. Но почему его надо контролировать? Почему священники думают или имеют право думать о том, что христиане, собравшиеся на Евхаристию, какие-то плохие люди, которые пришли со своими грехами и не хотят с ними расставаться? Почему? Почему по-другому не посмотреть на своих братьев и сестер глазами любви и с желанием, наоборот, сказать: братья и сестры, приходите, приходите, причащайтесь. Мы сделаем все, чтобы вам облегчить этот путь к причастию святых Христовых тайн. Святитель Игнатий Брянчанин в своей статье о молитвенном правиле, очень советую всем прочитать, говорит о том, что молитвенное правило не должно стать препятствием в духовной жизни. А вот наш подписчик как раз и пишет о том, что молитвенное правило подготовки к причастию было для него величайшим препятствием в духовной жизни, потому что он не мог причащаться чаще, чем раз в 3-4 месяца из-за того, что так трудно, так тяжело готовиться, вычитывая эти молитвы. Далее. Что касается всеношного бдения. Вы знаете, всеношное бдение никак не связано с литургией. Просто вот никак не связано типиконом, потому что всеношное бдение входит в состав суточного круга богослужений. А вот литургия Евхаристии не входит в суточный круг богослужений. И всеношные бдения взяты из монашеского типикона, который описан в часословии, потому что монашеский круг богослужений – это богослужение суточного круга. Вечернее, повечерие, полуношница, утренняя, часы и все. И вот из этого состоит всеночное бдение, из вечерней, утренней и первого часа. Никак, логически, с Евхаристией всеночное бдение не связано. Традиционно, конечно, связано, потому что всеночное бдение – это день, которым начинается воскресный день, и мы, христиане, почитаем воскресенье. Но так, чтобы сказать, что если ты не был на всеночном бдении, ты не имеешь права причащаться, потому что это одна служба, это не одна служба. Такого быть не может. Это очень хорошо и полезно для души, когда человек посещает воскресное всеночное бдение. Но если бы воскресное всеночное бдение было, может быть, достаточно компактным и коротким, потому что действительно человек трудится всю неделю, с утра до вечера, у него нет ни дня для отдыха. И в субботу он приходит на всеночное бдение, где такие ревностные священники могут служить по 3,5 часа, по 4 часа. Вычитывая все кафизмы, каноны, ничего непонятная служба, Вот. И человек после этого еще идет домой и еще читает канон перед причастием. Ну что это такое? Как это назвать? Кроме как бремена неудобно носимые. И поэтому, конечно, хорошо быть на всеношном бдении. Но тот человек, который не может быть на всеношном бдении, потому что он устал, потому что ему надо навестить родителей, потому что у него накопились какие-то важные дела, которые он обязательно должен сделать. У него есть для этого определенные извинения. Вот. Он не идет вместо всеношного бдения в ресторан, он не идет вместо всеношного бдения на дискотеку, ничего подобного он не делает. Потому что понимает, что после дискотеки и ресторана идти на Евхаристию бессмысленно, потому что надо быть готовым, внутренне готовым для встречи с Богом. Но это понимает всякий христианин. А если человек этого не понимает, то он должен был бы пройти катехизацию серьезную перед крещением, который должен был проводить священник. Или если этот человек недавно пришел в храм и только воцерковляется, он тоже нуждается в катехизации. Именно в катехизации, а не в том, чтобы человека на исповеди за что-то ругали и укоряли. Несколько текстов я хотел бы привести. Текстов, которые говорят о том, как совершалась Евхаристия в апостольские времена. И я приведу как раз текст, который принадлежит Иустину философу. Это второй век, апостольские времена. Это первый текст, известный из ранних христианских текстов, где описывается раннехристианская Евхаристия. В так называемый День Солнца бывает у нас собрание. День Солнца – это как раз день воскресный, который по-английски Sunday, зон так по-немецки звучит, это еще древнее название. В так называемый День Солнца бывает у нас собрание в одно место всех живущих по городам или селам. И читается столько, сколько позволяет время, сказания апостолов или писания пророков. Потом, когда чтец перестанет, предстоятель посредством слова делает наставление и увещание подражать там прекрасным вещам. Затем мы все встаем и высылаем молитвы. Когда же окончим молитву, тогда, как я выше сказал, приносится хлеб и вино и вода. И предстоятель также высылает молитвы и благодарения, сколько он может. Народ выражает свое согласие словом «Аминь». И бывает раздаяние каждому и приобщение даров, над коими совершено благодарение. А к небывшим, то есть к тем, кто не смог прийти на собрание евхаристическое, они посылаются через диаконов. Достаточные же и желающие, каждый по своему произволению, дают, что хотят. То есть христиане приходят на Евхаристию с приношениями, те самые приношения, из которых сложилась проскомидия в нашей современной литургии. Собранное хранится у предстоятеля, а он имеет попечение о сиротах и вдовах, о всех нуждающихся по болезни или по другой причине, о находящихся в узах, о странниках издалека и вообще печется о всех находящихся в нужде. Вот заметьте, что является для ранних христиан условием подготовки к участию в Евхаристии. Они приносят свои дары для нуждающихся, для находящихся в узах, для вдов и сирот, для больных, для странников и путешественников. Они отдают общине плоды своих рук в служении милосердию, в служении любви. И именно это они приносят, и из этого в дальнейшем складывается проскомидия. Они приносящие. Более того, в древних памятниках христианских указано, что никто не может прийти на Евхаристию с пустыми руками. То есть не то, чтобы он должен исповедоваться, вычитывать правила, хранить пост. Нет, он должен прийти с чем-то, что послужит твоему ближнему. И вот удивительно, что там даже есть указания для нищих и детей. И даже нищие и дети тоже приходят на Евхаристию не с пустыми руками. Они приносят на Евхаристию воду. Воду, которая необходима тоже для этого таинства. Итак, кто-то приносил хлеб, кто-то приносил вино, кто-то приносил свечи для освещения, потому что это совершалось в ночное время, кто-то масло для лампад, кто-то продукты для того, чтобы совершать общие агапу, общую трапезу после Евхаристии. Иногда она совершалась даже до Евхаристии. Кто-то приносил одежду, кто-то приносил даже деньги. Но все это отдавалось предстоятелю, то есть епископу или священнику, который совершал, возглавлял это собрание. А диаконы это все распределяли. В день же солнца мы вообще делаем собрание, потому что это первый день, в который Бог, изменивший мрак и вещество, сотворил мир. И Иисус Христос, Спаситель наш, в тот же день воскрес из мертвых. Распяли его накануне Сатурнова дня, а в день после Сатурнова дня, то есть день солнца, он явился апостолам своим ученикам и преподал им то, что мы представили, и сейчас на ваше усмотрение. Далее, как было связано крещение и Евхаристия, тоже обращаюсь к Иустину философу. После того, как омоется, то есть крестится, таким образом уверовавший и давший свое согласие, мы ведем его к братьям в общее собрание, то есть в евхаристическое собрание. Собрание «экклесия» по-гречески, с этим же словом по-гречески называется церковь, «экклесия». Для того, чтобы со всем усердием совершить общие молитвы как о себе, так и о посвященном, и о всех других повсюду находящихся, дабы устроиться нам, познавши истину, явиться и по делам добрым гражданами и исполнителями заповедей для получения вечного спасения. По окончании молитвы мы приветствуем друг друга лобзанием. Христос посреди нас, и ответ и есть, и будет. Потом предстоятелю братью приносятся хлеб и чаша воды и вина, и он, взявши это, высылает именем Сына и Духа Святаго хвалу и славу Отцу всего и подробно совершает благодарение, а благодарение по-гречески – Евхаристия, за то, что он удостоил нас этого. После того, как он совершит молитвы и благодарение, весь присутствующий народ отвечает «Аминь». Это еврейское слово означает «Да будет так». После благодарения предстоятели и возглашения всего народа, так называемые у нас диаконы, дают каждому из присутствующих приобщаться хлеба, над которым совершено благодарение, вина и воды, и приносит к тем, кто отсутствует. И еще. Пища эта у нас называется Евхаристией или благодарением, и никому другому не позволяется участвовать в ней, как только тому, кто верует в истину учения нашего и омылся омовением, восставление грехов и возрождение, то есть таинство крещения, и живет так, как предал Христос. Вот, собственно говоря, условие. Мы должны быть просто христианами и жить по заповеди, как это делает абсолютное большинство людей, которые приходят в храм с тем, чтобы причаститься святых Христовых тайн. Ибо мы принимаем это не как обыкновенный хлеб или как обыкновенное питье, но как Христос, Спаситель наш, Словом Божиим, воплотился и имел плоть и кровь для спасения нашего. Таким же образом пища эта, над которой совершено благодарение через молитву Слова Его и от которой через употребление получаете питание, наша плоть, получает питание наша плоть и кровь, есть, как мы научены, плоть и кровь воплотившегося Иисуса. То есть первые века христиане не сомневались в том, что они причащаются истинного тела, истинной крови Христовой на Евхаристии. Ибо апостолы в написанных ими сказаниях, которые называются Евангелиями, предали, что им было так заповедано. Иисус взял хлеб и благодарил и сказал: «Это делайте в мое воспоминание. Это есть тело мое». Подобным образом он взял чашу, благодарил и сказал: «Это есть кровь моя», и подал им одним. И еще один отрывок небольшой. С того времени, как мы между собой делаем воспоминания об этом, и достаточно из нас помогают всем бедным, мы всегда живем заодно друг с другом. За все получаемые нами благодеяния мы прославляем Создателя всего через Сына Его Иисуса Христа и Духа Святого. Тем не менее, в 11 главе 1 послания к Коринфянам, первого послания к Коринфянам, святой апостол Павел строго предупреждает, что кто ест и пьет чашу Господа недостойно, тот будет виновен против тела и крови Господней. И мне кажется, вот эта фраза, ее всегда употребляют вне контекста. И ей манипулируют совершенно без всякого повода. О чем идет речь в 11 главе? Неплохо бы ее полностью прочитать. А речь идет о том, о конкретной ситуации, когда вечер любви, дело в том, что в древности, еще во времена апостола Павла, агапа, вечеря любви, шла до евхаристического собрания. То есть сначала на христиане собирались на ужин, на пир, где они ели и пили. И в конце этого пира, то есть когда они уже поели, епископ или пресвитер совершал молитвы благодарения и освящал хлеб и вино. И они только после этого причащались, ну, можно сказать, на полный желудок. Когда это касалось еврейской общины, то иудеи очень хорошо понимали, что этот пир, это трапеза, которая повторяет собой пасхальный седер, пасхальную трапезу, она ритуальная еда. А вот когда на эти агапы стали приходить язычники, которые не имели этой традиции, они часто вели себя совершенно неправильным образом. И именно поэтому апостол Павел делает такое строгое предупреждение, потому что вот на таких собраниях, на таких агапах богатые, например, могли занимать более важные для себя места, они наедались и напивались, бедные оставались голодными, они уточняли себя большим количеством пищи и, конечно, не рассуждали о теле и крови Христовой. Слышу, что когда вы собираетесь в церковь, то есть в церковь, это не значит, что они ходили в храм, а когда вы собираетесь, церковь – это и есть собрание, когда вы становитесь церковью, между вами бывают разделения, чему отчасти я верю. Потому что если вы и собираетесь вместе на вечерю Господню, то вы вечерю Господню не вкушаете, ибо каждый раньше других берет и ест свою собственную вечерю. А кто голоден? И кто голоден, а кто пьян? Вот как это происходило. То есть это было бесчинное собрание, а отнюдь не то, что каждый думает, вычитал он или не вычитал. Это просто непонимание того, что делает христианин. И за это он их осуждает. И поэтому, конечно, когда христиане, например, идут на Евхаристию причаститься с магическими мыслями, улучшить свое здоровье или материальное положение, или чтобы все было хорошо, в общем-то, это и есть то, примерно как полуязычники в Коринфе приходили на собрание христиан. Надо очень хорошо понимать, что ты делаешь, когда ты причащаешься. Надо хорошо понимать чин божественной литургии. Надо знать смысл Евхаристии. И это в наших силах, дорогие. Это в наших силах. Я посвящу еще специально несколько, может быть, наших эфиров, где мы будем специально разбирать молитвы Евхаристии. Мне кажется, это очень важно. Для каждого из нас понимать смысл с каждого слова, которое произносит священник во время этой евхаристической молитвы. И вот Павел обращает внимание коринфских христиан на то, что важен момент именно взаимной любви, единства. А когда общину, например, раздирают скандалы, ссоры, в сердцах христиан поселяется зависть, жадность, тщеславие, как можно, может община, которая, скажем, разъединена между собою не любовью, не пониманием, вместе вкушать, не примирившись, не приняв друг друга? Каждый сам по себе, каждый сам за себя. Вот что сегодня происходит во время литургии. И это, собственно говоря, разрушает смысл самого собрания. И, конечно, здесь очень важно, что сама подготовка к божественной литургии может заключаться не в том, как человек вычитывает правила, а как человек служит ближнему своему, как он живет в любви к своему собрату. Какие добрые дела он делает, какое у него христианское есть служение любви, как подготовка к причастию святых Христовых тайн. А вот что пишет священномученик Илларион Троицкий. Христос указал признак, по которому можно узнать его учеников. Это признак не христианское учение, не таинство даже, а только любовь. Таинства не спасут, если у принимающего их нет любви. Апостол говорит: если я знаю все таинства сакрамента и не имею любви, я – ничто. Блаженный Августин. Принять таинство тела и крови Христовой может и злой человек. О таких ведь и сказано: кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Ну, то есть человек может все вычитать, быть на всеночном бдении, прийти на исповедь, все грехи перечислить, но при этом совершенно никого не любить, а наоборот все время оправдывать свою ненависть тем, что есть какие-то враги, которые нас все время окружают, что есть какие-то люди, которые кому-то желают зла, что у него есть право кого-то не любить, что у него есть право на ненависть. К сожалению, сейчас это очень часто бывает среди христиан. Право на нелюбовь, право на разделение, право на месть, право на ненависть. Как с этим причащаться? Носить имя Христова может и злой человек. То есть называться христианином и злой человек может, таких сказано, пятнали имя Бога своего, пророк Иезекииль. И так прибегнуть ко всем этим таинствам может и злой человек, но иметь любовь и быть злым невозможно. Максим Исповедник, можно считать себя христианином, говорить и соблюдать церковные правила, но при этом совершать дела зла и быть предельно далекими от Бога. Тоже видим подобные вещи, к сожалению, участившиеся в последнее время. Иоанн Златоуст пишет, есть два рода отделения от церкви. Один, когда мы охладеваем в любви, а другой, когда осмеливаемся совершить что-нибудь недостойное по отношению к этому телу церкви. И в том и другом случае мы отделяемся от целого. Вот, и допуская человека к причастию, священник непременно спросит его, соблюдал ли он пост, читал ли он правила, но не спрашивает его почему-то о том, что он доброго сделал своим ближним, примирился ли он со всеми, кто его обидел, вот, не имеет ли он на кого-то в своем сердце зла неисчерпанного, не оправдывает ли он свое нежелание примирения, вот, и имеет ли он вообще желание христианской любви к своим врагам. Эти вопросы священник на исповеди почему-то не задает. А мне кажется, что они и есть самые главные вопросы, по которым человек может себя правильно подготовить к причастию святых Христовых тайн. Вот на этом я сегодня закончу. Одну из наших первых бесед, может быть, даже уже не первую, мы об этом говорили раньше немножечко в другом контексте, о подготовке причастия святых Христовых тайн и о смысле нашего участия в таинстве Евхаристии. Еще раз напомню, что вы можете посылать свои вопросы мне на адрес электронной почты. Именно и этим я призываю всех пользоваться, а не писать свои вопросы в комментариях, потому что там я могу их пропустить. И также мы всей нашей командой, которая участвует в выпуске наших программ, нашего YouTube-канала «День седьмой», благодарим вас за вашу поддержку, за ваши пожертвования. И есть в нашем канале описание виртуальных кошельков, номер счета. Это Юмани, это Бусти, это PayPal, на который вы можете посылать свою поддержку. Мы вам за нее очень и очень благодарны. Храни вас Господь.